Глава 10.
«Корабли?» — изумленно уставился на меня Рорк. «Ты сказал корабли? Мне не послышалось?»
«Нет, тебе не послышалось», — ответил я. «Но если хочешь, могу и повторить».
«Но зачем они тебе?»
«Нам», — поправил я его.
«Нам?» —
повторил за мной Дуэнд и для верности продублировал.
«Зачем нам понадобились корабли?»
«Я создаю флот. Тебе ведь не надо объяснять все выгоды этого предприятия. Только представь, сколько товаров мы сможем перевести по реке». Рорк нахмурился.
«Олег, это все, конечно, хорошо, но я не совсем понимаю. Разве мы не собирались искать состоятельного клиента? Какой смысл лишний раз вкладываться в то, что и так уже стоит больших денег? Можешь мне поверить, твоя авантюра с кораблями влетит тебе в копеечку. Не вижу смысла».
Я потер переносицу и тяжело вздохнул. Вот и настал момент разговора еще и с Романом. Надеюсь, он отнесется к изменению плана так же, как и Света. «Смысл есть, дружище», — улыбнулся я. «Флот — это важная ступень для развития нашего клана. Чтобы развиваться, мы должны торговать».
«Погоди».
Рорк прищурился и пристально посмотрел на меня.
«Я все понял. Ты решил оставить клан себе?»
Я смотрел на своего партнера и улыбался. Роман Тарасович тугодумом не был, схватывал все на лету и мгновенно реагировал на вызовы. Вот и сейчас, не дожидаясь моего ответа, он повернул голову в сторону моря, на берегу которого мы находились, и задумчиво уставился на мерно перекатывающиеся голубые волны. Как и всегда, для встречи в игре и передачи трофеев нами было выбрано новое место. В этот раз это были окрестности Миска, маленького портового городка на юге Светлых Земель. О встречах всегда договаривались в Реале. Роман в целях конспирации всегда пользовался свитками перемещения. Дорого, но мы уже могли себе это позволить. Многие уже прекрасно понимали, чьи именно товары реализовывает Рорк. И пусть между мной и светлыми кланами сейчас перемирие, но от случайных нападений ПКшников, убийц игроков, никто не застрахован. Пока Роман думал, я его не отвлекал. Пусть осознает новость. Меня радовало то, что мне не понадобилось толкать длинную проникновенную речь, как это было с женой. Мой компаньон понимал все с полуслова. Наконец Роман, видимо, что-то решив для себя, повернулся и произнес:
«Как ты все это видишь?
Ты о флоте или в общем?»
«Второе», — ответил он и добавил. «И еще. Когда именно тебя перемкнуло?»
«У меня был месяц реабилитации, чтобы все обдумать», — ответил я. «Мы оба понимаем, что мне в руки попал актив, подобный которому удается заполучить не каждому. Мы всегда знали, что это шанс значительно поправить наше финансовое положение. Но мы всегда трезво оценивали реальное положение вещей. Раньше я был твердо уверен в том, что не смогу переварить этот кусок пирога. Но, как я уже говорил, у меня было время подумать».
«Я понимаю», — кивнул Рорк. «Но ты не ответил. Когда именно тебя перемкнуло?»
«На самом деле сигналов было много», — вздохнул я. «Просто страх заставлял меня отмахиваться от всех знаков. Сомнения, боязнь рисков. Желание действовать только наверняка. Я слишком зациклился на своих страхах».
«А сейчас? Не боишься?» — усмехнулся Рорк.
«Нет», — твердо ответил я. «Ты же посмотрел то видео, что я тебе прислал? Ты видел, сколько их там?»
«Да уж», — покачал головой Дуэнд. «Берег буквально кишел высокоуровневыми неписями.
Только представь, как они преобразятся после моего вмешательства. А ведь это потенциальные рыжие совы».
«Разрабы словно намекают тебе продолжать в том же духе», — хмыкнул Роман. «Как-то это подозрительно. Не находишь?»
«Вот видишь», — усмехнулся я. «Вот об этом я и говорил. Страх. Мы во всем видим подвох. Это заставляет нас стоять на месте вместо того, чтобы действовать».
«Согласен», — ответил Рорк. «Но ты не можешь отрицать, что риски огромные».
«Несомненно», — кивнул я. «А теперь представь. Армию из нескольких тысяч высокоуровневых неписей, экипированных фиолетом. Это при том, что у топового клана, светлого, темного, неважно, не наберется и нескольких сотен бойцов».
«Да, но ты забываешь, что есть топы, которые стоят сотни неписей».
«Таких единицы», — возразил я. «Тем более мы уже побеждали таких игроков. Вся проблема в том, что последние месяцы я только и делал, что опасался этих топов. Страх не позволял мне трезво оценить ситуацию. У меня уже есть несколько героев, которые, будь они обычными игроками, обязательно попали бы в первые строки рейтинга. Да вон, на одну Лавену, Лису, можно уже собирать целый рейд. И не факт, что у игроков что-то получится». «Ох и кашу мы заварим», — помяв щеки ладонями, сказал Рорк. «Мы уже ее заварили», — ответил я. «Так что сосредоточься лучше на том, что я тебе сказал».
«Корабли», — задумчиво произнес Рорк и вдруг хмыкнул. «Скоро запустят водный мир. Кланы, как оголтелые, заняты постройкой верфи. Ты выбрал не самый удобный момент. Все, что связано с кораблями, чертежи, инструменты, материалы, на все это цены взлетели до небес».
«Я знал, что ты это скажешь», — усмехнулся я. «Поэтому сперва изучил вопрос».
«Любопытно», — усмехнулся Рорк.
«Я сейчас, по сути, влез в его сферу ответственности». «Ты давай не бурчи, а спокойно выслушай меня», — надавил я на приготовившегося встать в позу Дуэнда. «Мне же как-то нужно было подготовиться к разговору с тобой, так что никто не пытается подвинуть тебя». «Итак, все, что ты сказал, это верно. Но ты упустил одну очень важную деталь. Я не собираюсь строить морские корабли, по крайней мере, сейчас. Все эти гигантские парусники, что спешно строятся на верфях кланов, не предназначены для плавания по рекам ничейных земель. Водный мир — это океан, а мне нужен речной флот. Улавливаешь разницу?»
«Хорошо», — согласился Роман Тарасович. «Допустим, с технологиями разобрались. Думаю, я смогу найти подходящие чертежи. А как с инструментами и материалами?»
«Здесь я тоже не вижу проблем», — ответил я. «Цены на зеленые инструменты невысокие, а с материалами еще проще. В собственности клана два леса, где растут тысячи корабельных сосен. Я видел, как постепенно разглаживаются морщины на лице Дуэнда».
«А какие именно корабли ты хочешь строить?» — спросил он.
«Мне нужны все чертежи речных плавсредств, которые ты сможешь найти», — ответил я. «Даже если это будут маленькие лодки».
«Понимаю», —
кивнул Рорк. Судя по его бегающему взгляду, он уже начал делать заметки в своем виртуальном блокноте.
«Я видел старье, на котором приплыли твои гости. Там даже были плоты».
«Вот-вот», — подтвердил я. «Любая зеленая лодка им будет за счастье».
«И куда ты намерен плыть с товарами?»
«Хороший вопрос», — ответил я. «На данный момент есть только одно место, где мы можем начать торговать с игроками. Ты о временном лагере, который основали Стальная Сотня и еще несколько кланов в ничейных землях?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Путешествие по реке в одну сторону займет около недели. Но это стоит того. Пока у нас перемирие, этим нужно воспользоваться».
«Эх, жаль, что фиолет, который добывают неписи, такой громоздкий», — сокрушенно покачал головой Рорк.
«Он прав. Такова механика игры. Ресурсы и трофеи, добытые лично игроком, по объему и размерам намного меньше, чем те, которые добывают мои кальты. Разрабы ясно дают понять, что шары не будет. Хочешь продавать то, что добыли твои неписи, будь добр, снаряжай караван и вези по земле или воде». «Ничего», — успокоил я его. «Зато фиолет, который добыл я, очень даже неплохо помещается у меня в рюкзаке». Рорк потер трехпалые ладони и весело ощерился.
«Я так понимаю, ты привез мне много интересного».
«Нашел еще две шахты», — улыбнулся я и начал доставать добытые камни из рюкзака.
«Ого!»
Глаза моего компаньона загорелись.
«Такими темпами ты быстро закроешь все кредиты!»
Я хмыкнул. «Главное после этого не набрать новых». «У него все-таки получилось», — довольно улыбаясь, произнес я.
«А по-другому и быть не могло», — самодовольно ответил Дрой. «Если кто и мог справиться с этой задачей, так это только Пайк Многорукий. Он лучший наездник из тех, кого я знаю».
Мы стояли сейчас с Дроем на вершине небольшого холма и наблюдали за тем, как Пайк Многорукий и еще несколько наших лучших наездников объезжали мохнатых носорогов, спасенных мной несколько недель назад. После того, как было отбито нападение хищных ящеров, стадо мохнатых носорогов во главе с гигантским вожаком поселилось в нашей долине. Видя, что здесь его семье ничего не угрожает, вожак не торопился покидать такое идеальное для жизни место. Все это время Пайк и его бойцы приглядывали за нашими новыми жильцами, но попыток приручить их не делали. Ждали, пока те пообвыкнутся на новом месте. И вот сегодня, спустя несколько недель, было принято решение попытать счастье. Сперва вожак и самые сильные самцы стада восприняли появление чужаков у своих границ не очень дружелюбно. Двуногие, обычно маячившие вдалеке на своих маленьких лошадках, в этот раз подошли слишком близко. Вели они себя не агрессивно, поэтому вожак всего лишь лениво ревел угрозы и мотал массивной башкой, демонстрируя длинный изогнутый рог. В таком режиме прошло несколько дней, пока носороги не привыкли к двуногим, которые, в свою очередь, не только не нападали, но еще и постоянно приносили всякие гостинцы в виде морковки или сладких яблок, обычно оставляя их в определенном месте. Момент истины настал, когда Пайк, спрыгнув с лошади, медленно шагая, двинулся в сторону вожака. В руке Кальта было большое красное яблоко, любимое лакомство гигантского носорога. Вожак от такой наглости, по всей видимости, даже растерялся. Дружелюбие и настойчивость этого странного двуногого сделали свое дело. Здоровенный рогач, на фоне которого Пайк выглядел трехлетним малышом, к нашему всеобщему облегчению принял протянутое ему угощение и даже разрешил себя погладить по широкой морде. С того момента между этими двумя завязалась настоящая дружба, результатом которой был сегодняшний галоп Пайка верхом на громадном рогаче. Несмотря на системную подсказку о приручаемости этих мобов, я до последнего сомневался, что у нас что-то получится. Но Пайк многорукий справился. Приручение остальных самцов нашими бойцами — уже дело техники. Главное во всей этой истории было укрощение вожака.
«Ты уверен, что в этом была необходимость?» — спросил меня Дрой, наблюдая за тем, как ловко держится в седле Пайк.
Казалось, что гигантский рогач вовсе не замечает седока на своей спине. «Конечно», — ответил я. «Сейчас у нас только один всадник. Но представь, два десятка таких бойцов. Представил? А представь теперь сотню. Или две сотни. Ты только вообрази. Слитный удар такой кавалерии». Дрой после моих слов поежился. «Вижу, представил», — усмехнулся я. «Ударь мы таким отрядом по темным в том бою у реки, нам бы не пришлось хоронить столько воинов». Тысячник тяжело вздохнул и молча кивнул, а потом спросил.
«Где ты собрался взять столько рогачей?»
«Пайк и его бойцы отправятся за новым стадом к перевалу. Лавена сказала, что их там тысячи».
«И как ты собрался их всех кормить?» — удивился Дрой. «У нас в долине нет столько свободных пастбищ».
«А кто сказал, что мы ограничимся нашей долиной?» — усмехнулся я. Дрой вздрогнул и взглянул на меня.
«Что хочешь этим сказать?»
«А ты как думаешь?» — хищно улыбнулся я. «Нам пора прирастать территориями. Или ты рассчитывал, что мы ограничимся только этими землями? Рыжим совам очень скоро станет тесно. У нас уже больше двух десятков деревень по всей округе. А они, если ты помнишь, еще недавно были небольшими хуторками на 2-3 семьи.
Ты думаешь, что к нам захотят примкнуть новые кальты?»
С недоверием в голосе спросил Дрой. «Я в этом абсолютно уверен», — твердо сказал я и ободряюще похлопал нашего главного полководца по широкому плечу. «Очень скоро жди пополнения в рядах твоего воинства, мой друг». Я оказался прав. Причем первые переселенцы появились в наших водах намного раньше, чем я ожидал. Повторное нашествие мелких лодочек, плотов и суденышек было еще более многочисленным. Буквально за сутки берег заполнился переселенцами. В том, что эти кальты прибыли, чтобы пустить корни на наших землях, не было сомнений. В прошлый раз в основном были только мужчины, и прибывали они налегке. Теперь же все плавсредства северян были загружены всевозможным скарбом, а поверх него сидели женщины, дети и старики. В долину Серебряных гор началось великое переселение. Зная, что это рано или поздно произойдет, я убедил совет заранее подготовиться. Мне, конечно же, никто сперва не верил, а некоторые сомневались до последнего. Но мои инициативы были все-таки поддержаны. Только неизвестные боги-стекляшки знают, чего мне стоило убедить этих упрямцев. В первую очередь мы начали заготовку стройматериалов и продовольствия. Затем вокруг Ванбурга началось возведение второго более широкого круга каменной стены. Внутри города, по моим подсчетам, места бы на всех переселенцев не хватило. Скажу больше, я сомневался, что второго круга тоже будет достаточно. Много надежд я возлагал на наши новые поселения, деревушки и хутора, разбросанные по равнине. Наверняка не все новоприбывшие захотят остаться в городе. Многие решат основать свои собственные поселения, а для поддержки этого славного начинания нам и нужны были материалы, продовольствие, инструменты, семена и домашний скот. Судя по тому, что мы увидели в прошлый раз, северяне жили не особо богато, скорее наоборот. И вот когда, наконец, нас накрыла первая волна переселенцев, многие из состава нашего совета не преминули обратиться ко мне лично, чтобы принести свои извинения, потому что мои действия предотвратили хаос. Не скажу, что не было проблем вовсе. Они имелись, и их было очень много. Например, уже на четвертые сутки стало ясно, что если переселение продлится в таком же темпе еще несколько дней, всех наших заготовок просто не хватит. Проблем добавила спешно распространяющаяся эпидемия среди новоприбывших. Если бы не наши лекари и их синие снадобья, быстро ликвидировавшие очаг заражения, все бы могло закончиться плачевно. Но, несмотря на проблемы, словно постепенно растущий снежный ком, что катится с горы, мы все были очень рады пополнению. За несколько суток наша тысяча пополнилась недостающими сотнями бойцов и превратилась в полную. Таким образом, как я и предсказывал, Дрой стал полноценным тысячником. Помимо военного сословия значительно разрослась ветка мастеровых и добытчиков. Лаош не мог не нарадоваться пополнению одаренных магией. В общем и целом, все шло так, как я и предсказывал. Уже к вечеру пятых суток, когда поток беженцев пошел на убыль, я получил системное уведомление, от содержания которого все мои виртуальные волосы встали дыбом.
Поздравляем, ваш клан перешел на новую стадию развития. С сегодняшнего дня клан Рыжие Совы объявляется великим. Ваша награда – звание глава великого клана. Свиток «Посвящение в герои» – одна штука. Свиток «Собиратель земель» – одна штука. Свиток «Владетель» – одна штука. Поздравляем! Отныне вы глава великого клана. Этот день запомнится вам на всю жизнь. Вы сделали первый шаг на пути к славе и величию. Побеждайте врагов, укрепляйте и развивайте свой клан, и тогда вас ждет успех, новые свершения и звания. Важно! Теперь, как глава одного из кланов этого мира, вы вольны выбрать одну из сторон или же остаться нейтральной силой. Не спешите. Тщательно обдумывайте каждый свой выбор, ведь от него зависит судьба доверившихся вам. С этого дня у вас есть возможность принимать в клан игроков. Награда. Моральный дух плюс 1000. Дисциплина плюс 450.